Мы сейчас переходим к следующей теме. Это основные взгляды миллинаристов, то есть взгляды на тысячелетнее царство. Есть три основных точки зрения на тысячелетнее царство. Мы рассмотрим эти три точки зрения и дадим им оценку. Ключевой текст — это Откровение 20 глава с 1 по 10 стихи. Давайте прочитаем. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, чтобы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время». И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали с Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на войну. Число их, как песок морской. И вышли на ширину земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И этот текст служит основанием для дискуссии о царствовании Христа. На первый взгляд кажется странно, что Иоанн посвятил всего 10 стихов мессианскому царству.
And yet he has 12 or 13 chapters on the tribulation.
И при том, что у него 12 или 13 глав посвящены периоду скорби. И можно удивляться, и действительно некоторые люди об этом пишут, почему так много написано о периоде скорби и так мало написано о тысячелетнем царстве.
But what we need to remember and tell others is that there is the characteristics of the Messiah's kingdom are found in the Old Testament prophets.
Но мы должны сами помнить и другим напоминать, что многие характеристики мессианского царства описаны в ветхозаветных пророчествах.
And it is in the Old Testament that we learn of how spiritual a kingdom it is.
И именно из Ветхого Завета мы узнаем духовные качества этого царства. Мы узнаем, что это время праведности и мира. Это время радости и полного познания Господа.
Это время, когда мы, очевидно, вернемся к одной языку.
Это будет время, когда мы, скорее всего, снова обретем один язык. И переводчики будут не нужны.
We find that this is a time of unprecedented prosperity as the curse is removed from the earth.
И мы узнаем, что это время небывалого благополучия, потому что проклятие будет снято с земли.
There is a wealth of information in the Old Testament about what the Messiah's kingdom will be like.
Ветхий Завет дает нам обильную информацию о том, каким будет царство Мессии.
There was no need for John to repeat all of that.
Поэтому не было необходимости, чтобы Иоанн повторял все это.
The one thing that we did not know was the length of the kingdom.
Единственное, что не было известно, это продолжительность царства.
And so the Lord had John give us that one piece of information.
И поэтому Господь дал Иоанну вот эту информацию, чтобы он открыл ее нам.
That the messianic kingdom would last for 1,000 years.
То, что царство Мессии будет продолжаться 1000 лет.
Now the passage also tells us some other things.
В этом тексте говорится о некоторых других вещах.
But it doesn't go into the characteristics of the kingdom.
Но здесь не сообщаются какие-то другие характеристики этого царства.
The word millennium comes from the Latin.
Само слово миллениум происходит из латыни.
And simply means a period of 1,000 years.
И по сути оно означает период в 1000 лет.
And the Greek phrase "chilia eta" is used 6 times.
Греческая фраза "chilia eta" 6 раз используется в этом тексте.
And it's used 6 times in the 10 verses.
В 10 стихах она используется 6 раз.
And we'll get back to why that might be important in a moment.
Мы скоро еще будем говорить, почему это важно.
What I would like to do is to remind us of the basic elements found in each millennial view.
Что я хочу сейчас сделать? Назвать основные элементы каждой точки зрения на тысячелетнее царство.
And then see how they line up with the Revelation 20 passage.
И сопоставить с текстом Откровения 20 глава и посмотреть, насколько они соответствуют.
The first view is the view of premillennialism.
Первая точка зрения – это премиллинаризм.
And from the term itself, the meaning is Christ returns before the 1,000 years.
Сам термин означает, что Христос вернется до тысячелетнего царства.
And so there are several basic elements in a premillennial viewpoint.
В точке зрения премиллинаризма есть несколько основных элементов.
Christ returns before the millennium.
Христос вернется перед тысячелетним царством.
And he is the one who brings in the millennium.
Именно он установит тысячелетнее царство.
The church doesn't bring it in.
Его не установит церковь.
Christ is the one who brings in the kingdom.
Но именно Христос установит царство.
The kingdom is the literal earthly reign of Jesus on this present earth.
И это царство будет буквальным земным царством Иисуса Христа на этой земле.
Jesus is present.
Будет присутствовать Иисус лично.
He not only rules Israel, but all the nations of the earth.
И он будет править не только Израилем, но и всеми народами земли.
And as we have been emphasizing,
и как мы уже подчеркивали,
this comes about because of the necessary need to fulfill the covenant promises.
Это будет потому, что таким образом исполнится обещания, данные Богом в заветах.
And so the thousand year period is there are two resurrections on either end of the thousand-year reign.
И в этом тысячелетнем царстве в начале этого периода и в конце произойдет два разных воскресения.
And I think this is very, very familiar to all of you.
Я думаю, что для всех вас это очень знакомо.
One of the common criticisms of premillennialism is that all we have is Revelation 20.
Один известный аргумент, возражение против премиллинаризма, то, что у нас есть только один текст из Откровения 20 главы.
But as we mentioned, we have a great volume of material in the Old Testament that tells us about Messiah's kingdom.
Но как мы уже упоминали, у нас есть большой объем данных из Ветхого Завета, который говорит о царстве Мессии.
So premillennialism is the position that Christ returns to the present earth, establishes his kingdom.
Итак, премиллинаризм — это точка зрения, что Иисус вернется на эту землю и здесь утвердит свое царство.
And so we would, it would be viewed in the following way.
И это будет представлено следующим образом. И сейчас наглядное представление на диаграмме я покажу. Мы сейчас находимся в настоящее время в эпохе церкви. Когда Иисус придет при втором пришествии, с этого начнется его тысячелетнее правление на земле. В начале тысячелетнего правления будет скован сатана.
And he is not only bound, according to the text.
И согласно тексту он будет не только скован.
But he's placed into a place called the abyss.
Но также он будет низвержен в место, которое названо бездна.
Which in verse 7 is called his prison.
И в седьмом стихе это же место названо его темницей.
And the idea of the text is that he is in a place where he no longer has influence on the earth.
И из текста создается представление, что это место, из которого он не может оказывать влияние на землю.
When the messianic reign begins,
когда начинается мессианское царство, происходит воскресение ветхозаветных святых и также святых, умерших во время периода скорби. Когда заканчивается тысяча лет,
have the releasing of Satan from his prison.
Происходит освобождение сатаны из его темницы.
And Satan will initiate, according to Revelation, a rebellion against Christ.
И согласно Откровению 20 главе, сатана возглавит мятеж против Христа.
And we might wonder why God does that.
Мы можем удивляться, почему Бог так делает.
He's been confined, why not keep him there?
Ну, если он был в заточении, почему бы не оставить его там, в темнице?
The section in verses 7 to 10 doesn't explain why
Отрывок 7 по 10 стихи не объясняет, почему Бог это делает. Так что ответ на вопрос, почему Бог это делает, может быть только умозрительным.
But I believe that God is giving one final example of the sinfulness of man.
Я думаю, что тем самым Бог показывает последний яркий пример греховности человека.
For a thousand years, men have been living in a near-perfect environment.
В течение тысячи лет люди жили практически в идеальных условиях.
They can't blame things on Satan.
И они не могли ни в чем обвинять, сваливать вину на сатану.
There is a pervasive knowledge of the Lord throughout the earth.
И по всей земле было преобладающее познание Господа.
No one can claim poverty as a problem.
Никто не мог пожаловаться на нищету, это не было проблемой.
Because there is a great material prosperity in Messiah's kingdom.
Потому что в царстве Мессии очень большое благополучие, материальное процветание.
There is no violence or warfare as peace reigns.
Не будет там ни насилия, ни войны, потому что воцарится мир.
There is perfect righteousness in the world.
И во всем мире будет совершенная праведность.
No one will be able to say that they were treated unjustly.
Никто не сможет сказать, что с ним несправедливо обошлись.
And yet, in spite of the perfection of the world,
и несмотря на все эти идеальные характеристики мира,
when men have an opportunity to rebel against God, they will take it.
Когда у человека появится возможность восстать против Бога, он воспользуется этой возможностью. Потому что такова природа человека. Проблема человека никогда не вызвана его окружением. Эта проблема всегда в сердце.
And I think this is God's great and final illustration of that important truth.
И я думаю, что это очень большой, окончательный пример того, какая это истина.
We are amazed by what takes place.
И мы поражаемся тому, что там произойдет.
Satan, after he is released, is able to recruit a number that's like the sand on the seashore.
После своего освобождения сатана сможет набрать себе армию, и число их, как песок морской.
It's not that he finds one or two or five or six malcontents.
Не то, что он сможет найти себе одного, двух, пять, сколько-то недовольных.
But he finds an incredible number of people ready to rebel against Jesus Messiah.
Но он найдет себе поразительно большое число людей, которые готовы восстать против Иисуса Мессии.
There is no battle here.
И сражения здесь не будет.
Fire comes down out of heaven and destroys them.
Потому что огонь не спал с небес и пожрал их, истребил.
And so it appears to me that God is reinforcing this truth that man's problem is his heart.
И на мой взгляд, здесь Бог еще раз подчеркивает эту истину, что проблема в сердце человека.
And it is not his environment.
Но не в том, что окружает человека.
At the end of the messianic kingdom, you will have the resurrection of unsaved people.
И в конце тысячелетнего царства произойдет воскресение неспасенных людей.
This is the first time that we are told about unsaved people being resurrected.
Это первый раз, когда говорится о том, что будут воскрешены неспасенные люди.
This is the first time since the days of Cain and Abel that there is no dead people on the planet.
И с того времени, со времен Каина и Авеля, не останется на этой планете мертвых людей.
Paul makes an interesting observation and teaching in 1 Corinthians 15:24.
В 1 Коринфянам 15:24 Павел делает интересное наблюдение и наставление.
After the Messiah's reign is over,
по окончании царства Мессии,
he turns the ruling authority back to God the Father.
Он предаст царство Богу и Отцу.
It was necessary for him, according to Paul, to abolish all rule, authority, and power.
И согласно Павлу, для этого необходимо упразднить всякое начальство и всякую власть и силу.
And in verse 25 of 1 Corinthians 15.
И 1 Коринфянам 15:25.
That Jesus must reign until he has put all his enemies under his feet.
Иисус будет царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои.
And the last enemy is death.
Последний же враг истребится — смерть.
With the resurrection of the unsaved, there are no more dead people anywhere.
Когда произойдет воскресение неспасенных, то не останется ни одного мертвого человека.
Physical death has been conquered.
Физическая смерть будет побеждена.
And this is the scenario that we find in Revelation 20.
Это как раз тот сценарий, который мы видим в Откровении 20 главе.
And when you approach Revelation 20 with a normal literal hermeneutic,
и если вы рассматриваете Откровение с обычной буквальной герменевтикой,
this is what you're going to end up at.
То вы придете именно к такой точке зрения.
A premillennial viewpoint.
Точка зрения премиллинаризм.
The majority view in Christendom is amillennialism.
Один из преобладающих взглядов в христианстве — это амиллинаризм.
The title is a bit unfortunate.
Само название не совсем удачное.
Because the alpha means no.
Потому что приставка «а» обозначает отрицание, нет.
But these theologians believe in a millennial reign of Christ.
Но эти богословы действительно верят в миллениум, в тысячелетнее царство Христа.
But what they deny is a literal reign of Jesus on the earth.
Но они на самом деле отрицают буквальное царство Христа на земле.
It is not a reign on the present earth, it's a reign related to heaven.
Считают, что это царство не на земле, но царство, связанное с небом.
And so the kingdom of Messiah is not the kind described in the Old Testament prophets.
И царство Мессии не такое, как описано в ветхозаветных пророчествах.
It is not a kingdom of that where there is no more war, where there is peace and righteousness.
Это царство, где есть мир и праведность, и нет больше войны. Но они считают, что это духовное царство.
It is right here, right now, in the church.
И оно происходит прямо здесь и сейчас в церкви.
But it's very difficult for me to understand how so much scripture can be ignored.
Но для меня удивительно, как можно пренебречь таким большим числом текстов Писания.
Isaiah is very clear that the reign of Messiah will be a righteous reign.
В Исаии очень ясно написано, что царство Мессии будет праведным царством.
Tell my students that I'm very disappointed in Jesus's reign, if this is it.
И часто я моим студентам говорю, что если действительно вот принять эту точку зрения, то я сильно разочарован царством Иисуса.
I don't see a great deal of righteousness and peace.
Я не вижу что-то особенно много праведности и мира.
Even if you were to say his reign is over the church.
Даже если бы вы сказали, что царство его только в церкви.
I still see a lack of righteousness and peace and joy and full knowledge of the Lord.
Я все равно вижу, как сильно не хватает мира и праведности и радости и познания Господа.
I am hopeful that this present situation is not the best that Jesus can do.
Я надеюсь, что текущая ситуация это не самое лучшее, что может сделать Иисус.
But for one to propose that the Old Testament prophets are being fulfilled today.
Но чтобы утверждать, что ветхозаветные пророчества сегодня исполняются,
is to leave a normal interpretation of the scriptures.
Нужно отказаться от обычного толкования Писания.
In the amillennial system, there is one time for judgments and resurrection.
В системе амиллинаризма есть только одно время для суда и воскресения.
And I've noted that amillennialism is a much simpler system.
И как я уже говорил, амиллинаризм намного более простая система.
Because we have several different times for resurrection and several different times for judgment.
Потому что мы упоминали, что у нас несколько разных моментов, когда происходит суд и несколько разных воскресений.
And so it's much easier for people to imagine one judgment, one time of resurrection.
Так что людям гораздо легче представить себе, что будет только один суд и только одно воскресение.
Amillennialism comes to their position because they have a dual system of hermeneutics.
Амиллинаризм приходит к таким выводам, поскольку у них есть двойная система герменевтики.
A conservative amillennialist would use normal literal hermeneutic.
Консервативный амиллинарист будет использовать обычную буквальную герменевтику.
That's why they would hold to the inspiration of the scriptures and the deity of Christ.
Поэтому они придерживаются учений о богодухновенности Писания, о божественности Христа.
And in fact, in most of the major doctrines, we would be in fundamental agreement.
И даже по большинству основных доктрин мы будем в согласии с ними.
Even in the realm of eschatology, they take the second coming of Christ literally.
Даже в эсхатологии второе пришествие Христа они толкуют буквально.
But they have chosen to take one part of eschatology.
Но они выбрали одну часть эсхатологии.
That of the kingdom of Messiah.
А именно царство Мессии.
And to bring in another kind of hermeneutic. That of allegorization.
И для этой части эсхатологии используют другую систему герменевтики, а именно аллегоризацию.
And so when they come to Revelation chapter 20, they encounter some very significant difficulties.
И когда они сталкиваются с текстом Откровения 20 глава, то у них возникают очень серьезные сложности.
Let's take a picture, a view. Let's view the amillennial position using Revelation 20.
Давайте посмотрим с помощью этой диаграммы, как в миллинеризме рассматривается Откровение 20 глава.
They would believe in a literal second coming of Christ to the earth.
Они верят в буквальное второе пришествие Иисуса Христа на землю.
But they would hold that the kingdom of Christ started at Christ's first coming.
Но они считают, что царство Христа началось при его первом пришествии.
So we are presently in the millennium.
Так что в настоящее время мы живем в тысячелетнем царстве.
Now, in Revelation chapter 20,
в 20 главе Откровения,
you have a resurrection at the beginning of the millennium and a resurrection at the end of the millennium.
Есть воскресение в начале тысячелетия и воскресение в конце тысячелетия.
But there was no resurrection, great resurrection at the beginning of the millennium in their view.
Но на самом деле не было великого воскресения в начале тысячелетия, как они это объясняют.
And so they must take the resurrection at the beginning of the millennium and make it mean a spiritual resurrection.
Так что им приходится взять воскресение в начале тысячелетия и представить его как духовное воскресение.
And, interpret that as the new birth.
И тогда они это толкуют как новое рождение.
The resurrection, well, we'll get to that. But Satan is bound at the beginning of the kingdom reign, the millennium.
Также сатана скован в начале тысячелетнего царства.
Well, it's pretty clear that Satan is not bound in the sense that he is inactive.
И довольно очевидно, что сатана сейчас не скован в том смысле, что он не может действовать. И поэтому обычное объяснение предлагается, что сатана скован в том смысле, что действия его ограничены.
He is restricted in the sense that he keeps the gospel from coming to men.
Он ограничен в том смысле, что не может помешать распространению Евангелия среди людей.
I misspoke. That he cannot keep the gospel from coming to men.
Да, он не может препятствовать тому, чтобы Евангелие достигало людей.
Then at the end of the millennium, you have all of the judgments.
И потом в конце тысячелетия все суды.
But what's interesting is that after the millennium, Satan is released from his prison.
Но что интересно, в конце тысячелетия сатана освобожден из темницы.
And the amillennialism is now faced with a very puzzling problem.
И теперь в амиллинаризме возникает очень трудная проблема, загадка.
If Satan being bound means that he cannot keep the gospel from men,
если сатана скован в том смысле, что он не может помешать Евангелию достигать людей,
if he is unbound, wouldn't that mean that he can now keep the gospel from men?
То если он будет освобожден, не должно ли это значить, что он теперь сможет помешать Евангелию достигать людей?
But when Jesus comes back at the second coming,
но когда Иисус приходит при втором пришествии,
does that mean that Satan is now going to be active in keeping men from the gospel?
Разве это значит, что теперь сатана начнет действовать и мешать людям принимать Евангелие?
It makes no sense at all.
Вообще не получается никакого смысла.
I have yet to read an amillennialist explain what happens with any kind of clarity what happens when Satan is released.
И я еще не читал ни одного амиллинариста, который мог ясно объяснить, что происходит, когда сатана освобожден из темницы.
Because verse 7 is very clear.
Потому что 7 стих очень ясен.
When the 1,000 years are completed,
когда же окончится 1,000 лет,
and what is it that brings to an end the 1,000 years?
А что именно приводит к окончанию этой 1,000 лет?
The second coming of Christ to the earth.
Второе пришествие Христа на землю.
So how in the world, after the second coming, does Satan now keep the gospel from men?
И как это вообще возможно, что после второго пришествия сатана будет мешать Евангелию распространяться на земле?
It simply doesn't make sense.
Ничего не сходится здесь.
Well, there is a third viewpoint.
Ну, есть еще третья точка зрения.
And that is the viewpoint of post-millennialism.
Это точка зрения постмиллинаризм.
And as the term indicates, Christ returns at the end of the millennium.
И как указывает сам этот термин, Христос возвращается после тысячелетнего царства.
Now, the basic elements of post-millennialism are very similar to that of amillennialism.
Основные положения постмиллинаризма во многом похожи на положения амиллинаризма.
They have the same basic viewpoint about Revelation 20 that amillennialism has.
По поводу Откровения 20 главы они придерживаются очень похожего мнения на то, какое есть у амиллинаристов.
But there is a real difference between the two.
Но все же между ними есть существенное различие.
The present age is going to end with a great blessing.
Нынешний век завершится с великими благословениями.
The world is going to be Christianized and come to submit to the gospel of Christ.
Мир будет христианизирован, и все покорятся Евангелию Христа.
And so, it has a very optimistic view of how the kingdom will end.
Поэтому у них есть очень оптимистическое представление о том, что будет в конце царства.
So when Jesus comes back at the second coming, He comes back to a Christianized world.
И поэтому, когда Христос вернется на землю при втором пришествии, то Он придет в христианизированный мир.
The post-millennial position takes the Old Testament prophets far more literally.
Точка зрения постмиллинаризма слишком буквально толкует пророчество ветхозаветных пророков.
In fact, post-millennial theologians will rebuke amillennial theologians.
То есть это намного более буквально, чем амиллинаристы, и они как раз критикуют их за такое толкование.
They will rebuke them for spiritualizing the Old Testament prophets.
Они упрекают амиллинаристов за аллегоризацию ветхозаветных пророчеств.
The postmillennial theologian will point out that certainly the Old Testament prophets speak of a golden age to come.
Они говорят, что ветхозаветные пророки явно пророчествовали о том, что наступит золотой век.
So to their credit, they are far more literal
Так что можно их похвалить за то, что они более буквально, более здраво толкуют ветхозаветные пророчества.
So, taking a look at post-millennialism, it looks a lot like amillennialism.
И когда мы рассматриваем постмиллинаризм, то это сильно похоже на амиллинаризм.
And so they interpret much of Revelation 20 in the very same way as the amillennialists.
Так что Откровение 20 главу они толкуют почти так же, как амиллинаристы.
But they see the millennium as it proceeds along, things get better and better.
Но они при этом считают, что на протяжении тысячелетия, тысячелетнего царства, все становится лучше и лучше.
And so they do believe that the Old Testament prophets speak of a wonderful age to come.
И они действительно считают, что ветхозаветные пророки возвещали пришествие Золотого века.
But they have the same problems with Revelation 20 that the amillennialists have.
И у них есть такие же проблемы с Откровением 20 главой, какие есть у амиллинаристов.
And we're going to take a look at Revelation 20 and those problems in just a moment.
И мы скоро будем рассматривать Откровение 20 главу и также поговорим об этих проблемах.
100 years ago or so, postmillennialism was the majority view in the church.
100 лет назад или может чуть больше, постмиллинаризм был преобладающей точкой зрения в церкви.
But after the two world wars, it became apparent to most that the world's not getting better and better.
Но после двух мировых войн многим людям стало очевидно, что мир не становится лучше и лучше.
And the result is that postmillennialism began to die.
И в результате постмиллинаризм начал отмирать.
Most postmillennialists went into the amillennial camp.
Многие постмиллинаристы перешли в стан амиллинаристов.
And it seemed that postmillennialism was dead.
И казалось уже, что постмиллинаризм совершенно вымер.
How could anybody look at the horrors of the two world wars and seriously say that the world is getting better?
И как может человек рассматривать ужасы двух мировых войн и всерьез говорить, что мир становится все лучше и лучше?
And so that position was basically abandoned.
Так что эту точку зрения практически оставили.
And if you looked around in the 1950s and 1960s to try to find a post-millennialist,
если бы вы где-то в 1950 или 60 году поискали, где есть какой-нибудь постмиллинарист,
you probably couldn't find one.
Наверное, вы бы ни одного не смогли найти.
But it's interesting that post-millennialism is reviving today.
Но интересно, что в наши дни постмиллинаризм возрождается.
And post-millennialism has is called by these names.
И вот у этого постмиллинаризма есть следующие названия.
That of theonomy, reconstructionism, and dominion theology.
Этот новый постмиллинаризм называется теономия, реконструкционизм или богословие владычества.
And these names come from the basic idea of the new postmillennialism.
И вот эти названия взяты из основной идеи нового постмиллинаризма.
And the basic idea is that after the church is reconstructed and comes back to life again.
Идея в том, что после того, как церковь будет реконструирована и снова оживет,
and after the church gets serious about the Great Commission,
после того, как церковь всерьез займется великим поручением,
that the world will republic by republic be transformed with the law of God.
То после этого весь мир республика за республикой будет преображаться через Божий закон.
Which is the term theonomy.
И вот отсюда термин теономия.
And the result will be the dominion of Christ over all the world.
И в результате наступит владычество Христа над всем миром.
And it's interesting that, among other things, modern post-millennialists believe that they really are the only ones who are taking the Great Commission seriously.
И интересно, среди прочих убеждений, новые постмиллинаристы убеждены, что они единственные, кто всерьез воспринимает великое поручение.
That they believe that they alone really are the ones interested in taking the gospel and the word of God throughout the world.
Они считают, что кроме них никто всерьез не занят тем, чтобы распространять Евангелие по всему миру.
So I simply mention that because post-millennialism is alive again today.
Я это упоминаю, чтобы вы знали, сейчас постмиллинаризм снова ожил.
And it comes under the title of that we have here of theonomy, reconstructionism and dominion theology.
И теперь он известен под такими названиями, как теономия, реконструкционизм и богословие владычества.
But I'd like us to look at these three positions of pre-millennial, amillennial, and post-millennial.
И я хочу сейчас рассмотреть вот эти три точки зрения: премиллинаризм, амиллинаризм и постмиллинаризм.
And in the light of Revelation chapter 20.
В свете 20 главы Откровения.
And there are basically four great issues that inform us of the superiority of a premillennial position.
И есть четыре основных положения, из которых мы видим преимущество премиллинаризма.
The first one has to do with the phrase 1,000 years.
Первое связано с повторением в этом тексте фразы «тысяча лет».
This phrase is repeated six times.
Эта фраза повторяется шесть раз.
I think that most of us would believe that if God said it, said one time that the kingdom was 1,000 years, that we would understand it's 1,000 years.
Я думаю, большинство из нас понимает, что если бы Бог один раз сказал, что это царство будет тысячу лет, то оно действительно бы так и было, тысячу лет.
But it is repeated six times.
Но оно действительно повторяется шесть раз.
Which is an emphasis that we probably should pay attention to.
И это указывает на то, что нам, наверное, стоит обратить на это внимание.
I have a quote. Is it in the notes?
Probably not.
And you can take a look at the quote here.
Вы можете посмотреть вот эту цитату.
And this is a fair quote. This represents standard amillennial, postmillennial thinking.
И эта цитата, она честная, то есть она действительно показывает то, как амиллинаристы, постмиллинаристы рассматривают толкование фразы «тысяча лет».
Доктор Энтони Хокома would be a respected amillennial theologian.
Доктор Энтони Хокема – уважаемый амиллинаристский богослов.
And you can see that his position is numbers in the book of Revelation are basically symbolic.
И вы можете заметить, что его точка зрения такая, что числа в книге Откровения в основном символические.
And so when the phrase 1,000 years is used,
и когда использована фраза «тысяча лет»,
we must understand that this is symbolic.
То мы должны воспринимать это как символическое число.
And we ought not to interpret it literally.
И не должны толковать это буквально.
And then you can see in the quote that he engages in what we call number mysticism.
И дальше из этой цитаты видно, что он начинает заниматься то, что называется числовым мистицизмом.
He says, since we all know that the number 10 signifies completeness.
И он говорит, поскольку нам всем известно, что число 10 обозначает полноту.
Now, I don't know where he got that from.
А ну, я не знаю, откуда он это взял.
That the number 10 means completeness.
Откуда известно, что число 10 обозначает полноту? Seven plus three.
What?
They say seven plus three.
Oh. Makes sense to me, yeah.
Да, мне понятно, 7 плюс 3, конечно.
And since 1,000 is 10 to the third power.
А 1000 это 10 в третьей степени.
We are to understand this simply to mean that this is a long period of time.
Но мы можем просто понимать, что это долгий период времени.
Now you have to wonder about that kind of interpretation.
И это удивительно, когда предлагаются такие толкования.
And so he ends with the statement that this is a long period of time between the first and second coming.
И в конце концов он приходит к утверждению, что это долгий период времени между первым и вторым пришествием.
And obviously, if you have a literal 1,000 years and you begin the kingdom at the first coming.
Ну, очевидно, если считать, что это буквально 1,000 лет и что царство началось с первым пришествием.
Then the kingdom ended about 1,000 years ago.
То царство закончилось 1,000 лет назад примерно.
And that really doesn't line up with scripture at all.
Ну и это совершенно не соответствует Писанию.
Now, this quote is, as I said, is a fair quote.
И как я уже говорил, вот эта цитата – это честная цитата, хорошее представление.
This is commonly said by amillennial theologians.
Именно так обычно говорят амиллинаристы.
And others even give this strange idea of 10 to the third power.
Некоторые даже вот предлагают такое странное объяснение 10 в третьей степени.
But it's important for us to challenge the his presupposition.
Но для нас важно подвергнуть сомнению их предпосылки.
That the book of Revelation is filled with symbolic numbers.
А именно, что книга Откровения наполнена символическими числами.
One day, when I had nothing else to do,
однажды, когда мне нечем было заняться,
I went through the book of Revelation.
Я прошел по всей книге Откровения.
Not once, but twice.
И не один раз, а два раза.
And found every number in Revelation.
И нашел там все числа из книги Откровения.
And what I discovered was,
и вот что я обнаружил.
That there are 240 numbers in the book of Revelation.
Что в книге Откровения 240 чисел.
And you look at each of the numbers in their context.
И если каждое число рассмотреть в собственном контексте,
and you begin to discover something very interesting.
То вы начнете замечать что-то очень интересное.
And that is that the numbers are not symbolic at all.
То, что числа совсем не символические.
The the numbers as they are used in prophetic literature, whether it's in the Old Testament or in the New Testament.
Числа, которые используются в пророчествах, будь то в Ветхом Завете или в Новом Завете.
That numbers are used in their normal quantitative sense.
Числа постоянно используются в обычном значении и обозначают количество.
And numbers are universally used this way.
Числа повсеместно используются именно так.
They are how we calculate numbers or sums.
Именно так мы что-то можем пересчитать или сложить, сумму найти.
If I were to say to you, I saw 5 cats today.
Если бы я вам сказал, сегодня я видел 5 котов.
How do you take the number 5?
Как бы вы стали понимать число 5?
That we have some mystical number here about cats?
Здесь о котах сказано что-то мистическое в этом числе.
We take them in their normal quantitative sense.
Нет, мы понимаем в обычном значении количества.
And so whether we're adding or dividing or subtracting, numbers are quantitative.
Что бы мы ни делали с числами, складываем, вычитаем или делим, числа обозначают количество.
And so we go through the book of Revelation.
И если мы посмотрим всю книгу Откровения,
and we see that John is told to address 7 churches.
Мы видим здесь Иоанну сказано, чтобы он написал 7 церквам.
Now, how many churches are there?
Сколько же там было церквей?
Well, we count them.
Но мы можем их посчитать.
There are 7 of them.
И действительно, их 7.
Isn't that amazing?
Разве не поразительно?
There are 7 trumpet judgments.
Есть 7 судов труб.
Trumpet 1, trumpet 2, trumpet 3, all the way down to trumpet 7.
Первая труба, вторая труба, третья труба и так вплоть до 7-й трубы.
We read this morning from Revelation chapter 8.
Утром сегодня мы читали из 8 главы Откровения.
And it said that 1/3 of the oceans would become blood.
Там сказано, что 1/3 морей стала кровью.
What did you think when you heard 1/3?
Когда вы слышите 1/3, что вы себе представляете?
You probably didn't think anything about it.
Вы, наверное, вообще об этом ничего не думаете.
It's 1/3.
1/3 есть 1/3.
And as you track through the book of Revelation,
и если вы так проверите всю книгу Откровения,
here's what I found.
То вот что я обнаружил.
That there are in fact 240 times where numbers are used, including the number 1.
Так что в книге Откровения я нашел 240 чисел, в том числе число 1 тоже.
And what I discovered, and I realized that there will be some opinion involved.
И я обнаружил здесь, конечно, это мои личные выводы.
That 94% of the time, numbers retain their normal quantitative meaning.
Что в 94% случаев числа сохраняют свое обычное количественное значение.
Now, if you take the 6 times for 1,000 years,
и если 6 раз повторяется 1000 лет,
then you're dealing with 234 numbers.
Тогда мы, если это отнимем от 240, получится 234 числа.
And out of those 234,
и вот из этих 234,
there were only 16 of them that would be used in a symbolic way.
Только 16 чисел используются символически.
And see if I can remember.
Сейчас попробую вспомнить какие-нибудь.
To give you an example of a symbolic use.
Дать вам пример символического использования чисел.
Yes, like in Revelation 17:12.
Например, Откровение 17:12.
That the 10 kings are given authority along with the beast for 1 hour.
Здесь сказано, 10 царей примут власть со зверем на 1 час.
It is most likely in that context and in the context of what we know about the Antichrist and his helpers.
И в этом контексте, в контексте того, что мы знаем об Антихристе и о его сторонниках,
that the 1 hour more likely means a short period of time.
Что в данном случае 1 час, скорее всего, обозначает короткое время.
It's something like I would say to my wife.
Ну, примерно так, как если бы я сказал своей жене.
I go out of the house and I say to her, I'll be back in a minute.
Если бы я, выходя из дома, сказал ей, вернусь через минуту.
Well, she doesn't time me to see if it's 60 seconds.
Но она не будет засекать время, чтобы убедиться, что прошло 60 секунд.
When I say I'll be back in 1 minute, she understands I'm not going to be gone long.
Когда я говорю вернусь через минуту, она понимает, что я имею в виду недолго буду там.
So in 15 of the 16 cases where you have that kind of usage, they actually have an Old Testament reference that they go back to.
И в 15 из таких 16 символических чисел есть ветхозаветный текст, на который можно сослаться при этом.
And so it appears to me that out of the 234 numbers, there is only one number in the book of Revelation.
И поэтому из 234 чисел в книге Откровения, на мой взгляд, есть только одно число,
that is used symbolically or mystically,
которое используется символически или мистически.
Without a clear Old Testament reference.
Без ясного ветхозаветного текста, без ссылки на Ветхий Завет.
Can you guess which number it is?
Может, вы угадаете, какое это? Number of the beast.
That's right.
Да, число зверя.
Unless you know what that number stands for, I don't.
Ну, может быть, вы знаете, что это число значит, но вот я не знаю. It is said that that number is a human number,
yeah.
Man's number.
Right. I'm still not sure what that means, though.
Да, но хотя сказано, что это человеческое число, но я все равно не понимаю, что это значит.
But so when we come back to the issue, which is the 1,000 years.
И если мы вернемся теперь к нашему вопросу, к 1000 лет.
And we take a look at. In light of the way numbers are used,
и мы рассмотрим в свете того, как обычно употребляются числа,
and the fact that it is used 6 times in that one passage,
и учитывая то, что эта фраза 6 раз повторяется в этом тексте,
we really have to challenge Hokema's statement.
То нам нужно оспорить утверждение Хокема,
that the book of Revelation is full of symbolic numbers.
Что книга Откровения полна символических чисел.
And that we must conclude that the 1,000 years is simply a long period of time.
И что поэтому мы должны прийти к выводу, что 1000 лет это просто неопределенно долгий промежуток времени.
By the way, the apostle John has the ability to use indefinite thoughts related to time.
И, кстати, апостол Иоанн мог выражать большие промежутки времени, неопределенно большие даже.
For example, when Satan is released, he is released. Let me get the term. Released for a short time.
К примеру, для указания неопределенного времени апостол писал здесь освобождение сатаны на короткое время.
So if John wanted to say that the messianic kingdom was a short time or a long time, he obviously could have done that.
Там написано на малое время в третьем стихе. Конечно, если бы Иоанну нужно было сказать просто на долгое время, он мог бы сказать, что это царство будет долгое время.
It's interesting. I read doctoral dissertation of a man who wrote on numbers in prophetic literature.
И я читал диссертацию, докторскую диссертацию человека, посвященную теме использования чисел в пророческой литературе.
And it was interesting because he came to the conclusion that somewhere a little over 90% of numbers used in prophetic literature are used in their normal quantitative way.
И он пришел к выводу, что около 90% или более 90% чисел в пророческой литературе используются в обычном числовом значении.
So the premillennial view, which views the thousand years as a literal thousand years, certainly has the advantage.
В этом случае премиллинаризм, который рассматривает тысячу лет в обычном значении тысяча лет, буквально имеет большое преимущество.
Let me make one more observation about Dr. Hokema's statement.
Давайте еще скажу одно наблюдение об утверждении доктора Хокемы.
When he says the number 10 signifies completeness.
Когда он пишет, что число 10 обозначает полноту или завершенность.
I have found that statement in a number of writers. And no one ever says where they got it from.
Я встречал это такое объяснение у разных авторов, но никто из них не объясняет, где они это взяли.
Доктор Джон Дэвис, who was at Grace Theological Seminary in the state of Indiana.
Доктор Джон Дэвис, который был в семинарии Грейс в Индиане.
Wrote a book entitled Biblical Numerology.
Написал книгу под названием «Библейская нумерология».
It was not a bestseller.
Это не был бестселлер.
But it had some important information in it.
Но там есть некоторая важная информация.
After viewing the numbers in Scripture as well as numbers in ancient Near East literature.
После того, как он рассмотрел использование чисел в Библии, а также использование в древней ближневосточной литературе,
he concluded that no number has a significance or a meaning that's hidden in it.
Он пришел к выводу, что ни одно число не имеет никакого скрытого в нем самом значения.
The only number with a possibility of having an inherent meaning in it is the number 7.
Единственное число, в котором возможно есть какой-то скрытый смысл, это число 7.
When you look at the number 7, he said, you find that it's used with the sense of completeness.
Вот именно число 7, если посмотреть, как оно используется, в нем возможно есть идея завершенности.
And of course, in the book of Revelation we have 7 a number of times.
Конечно, в книге Откровения мы встречаем число 7 несколько раз.
But what persuaded him, I think, that 7 may have some inherent meaning.
Но почему он пришел к этим выводам, что число 7 имеет какое-то скрытое значение?
Is the fact that in the literature outside of the Bible, that the number 7 was oftentimes seen that way.
То, что во внебиблейской литературе в то время число 7 тоже представляли подобным образом.
And so he concluded that this likely came from creation, that creation was completed in 7 days.
И он делает вывод, что, вероятно, такое значение еще восходит к событиям творения, которое было завершено за 7 дней.
So we need to be careful too about attributing meaning to certain numbers.
Поэтому нам нужно быть очень осторожными, чтобы не придавать числам какого-то особого смысла.
because there doesn't appear to be any solid evidence biblically for numbers having inherent meanings to them.
Какого-то скрытого смысла, поскольку в Библии нет ясных указаний и подтверждений того, что в числах действительно может быть такой скрытый смысл.
So when it comes to Revelation 20,
и когда мы доходим до 20 главы Откровения,
the repetition of the phrase 1,000 years,
то повторение этой фразы 1000 лет
and the normal use of numbers,
и обычное использование чисел
in prophetic literature in the Bible,
в пророческой литературе в Библии
points to the fact that Messiah's kingdom will be, in fact, 1,000 years.
Все это указывает на то, что мессианское царство действительно будет продолжаться 1000 лет.
Okay, after our break, we will look at some other matters with Revelation 20.
После перерыва мы рассмотрим и другие вопросы, связанные с Откровением 20 главой.